Ну что ж, давно я не встречался с телезрителями. Могу сказать, что разлуку мы перенесли хорошо. Как перенесем встречу? Это главный вопрос. Благодарю за встречу. Сейчас многие спрашивают, в какое время мы живем. Отвечаю, не в нашем. Бурно интересное, кроваво-кипятковое, карнавально-попсовое, прощально-самолетное, но не в нашем. Ничто не подчиняется предназначению. Время стремления вниз. Все, что в небе стремится на землю, то, что на земле углубляется в могилу, что на воде стремится под воду, что под водой идет на дно, что в горах спускается в долину, где непрерывно обстреливается. Очень интересное время. Вниз, вниз. Даже высокое положение занимает довольно низкие люди. Цены на жизнь на лондонской и нью-йоркской бирже упали до рекордно низкого уровня. Время бурное, время не наше. Тюрьмы напоминают залы ожидания. Бурная деятельность перед ними и после них. Своя жизнь используется как инструмент для наказания и отъема жизни у других. Я все правильно говорю. Чего он хочет, тот, кто взрывает, если он не хочет жить? Да и каким был его призыв? Какая обида его гложет, какой народ он этим спасает, убивая стольких людей собой? Объясниться с ним можно только в раю, если сыщики попадут туда с ним вместе. Люди так спешат расстаться с жизнью, что стыдно как-то просыпаться утром и бежать кормить семью. А художественное выражение «молчать» взорвался он, становится документальным. Все стремится вниз. Меня самого так заело попса, что я уже сам, обвязанный гранатами, подползал ночами к ревущим дискотекам. И с криком «Это не стихи, подонки!» бросался под репродуктор. Люди так легко расстаются с жизнями, что исчезает понятие молодость, старость, лечение, спорт, взорвать. И если у большевиков взорвать и раздать, хотя именно раздача у них не получилась, то у этих взорвать и все, без объяснений. И что жаль, как раз коммунизм кончился, как раз ездить начали, мир видеть, посещать, не хочется называть достопримечательности, чтобы не навести на них гражданские самолеты. Сказать, что генералы отстают, тоже нельзя. Это называется учение. Что не сбито террористами, достается им. Украинский ракетный комплекс СС-200, работающий на слабо очищенной водке, запускает самонаводящуюся ракету, главный недостаток которой в том, что она наводится сама. Никто не знает, куда и на кого. Тут еще предстоит поработать. Но, в общем, когда все разошлись, выяснилось, что она попала. Все сказали, не может быть. Потом сказали, не может быть, но бывает. Потом сказали, вполне может быть, раз это было. Так что все проекты успешны. Часть населения уничтожается добровольно. Другая часть против своей воли. Третья часть все это транслирует для четвертой части. С восторгом сидящей у телевизора. Совершенно новое кино. Художественный сюжет на документальной почве. Придумывает, как всегда, Голливуд. Ну, осуществляет немножко другие люди. Но рейтинг огромный. Зрелище потрясающее. Убитые плавают в воде стоя. Гримировать никого не надо. Все покойники настоящие. Очень интересное время. Руководить страной, конечно, трудновато. Население отказывается собираться в одном месте. Пусть лучше взрывают по одному, один на один, обняв друг друга. Если считать, что политики – это наш осадок наверху, могу повторить. В этом месте всегда. Значит, если считать, что политики – это наш осадок наверху, то им еще труднее. Как руководить страной люди, которые не желают собираться, чтобы выслушать речь? Выигрыши, как всегда, телевизионщики. Вот кто бегает от покойников живым, передавая новости. Вот кто дежурит у взрыва, чтобы не спасти, а показать. мы первые. Мы раньше спасатели. Ура, мы уже здесь. Нет, мадам, мы не спасаем, мы показываем. Ползите дальше, мадам, там спасут, видимо. Подлость стала подвигом, мерзость литературой. Слушать телевизор во время еды невозможно. Наступает пищевое отравление. В газеты пишут девочки без штанов. Палачи пудрятся, рассказывают о своем трудном детстве. Идиоты комментируют политику. Барахло кричит, мы лучшие. Дерьмо кричит, мы первые. Курсы кройки и шитья называются академией. Кружок умственно отсталых Всемирным университетом. Тенора заговорили своим голосом. Расстояние между голосами и мозгами оказалось огромным. То есть рейтинг стал посланием тупых тупым. Все стало ниже. Самолеты, наука, искусство. Юмор повис ниже пояса. Воспитание старшего поколения идет через детские телепередачи. Дети правят миром, в основном 13 лет. Главная передача за стеклом. Вся страна подсматривает, весь народ подслушивает. Миллионы сидят под кроватью, тысячи в шкафу. Сейчас они начнут, он уже взял ее за грудь и дернул. Сейчас начнут. Рейтинг у всех поднялся. Дебилы торжествуют. Умные краснеют, но тоже сидят под кроватью. Какая мерзость, кричат они, значит смотрят. В общем, слюной покрыт весь пол. Что касается юмора, ну, конечно, мужской детородный орган, почему-то именно мужской, так высмеян, так обруган, так измочален, что стыдно его носить. Он из переходного мостика превратился в позор нации. Так что конец света – это не веерное отключение электричества во Владивостоке. Это что-то наоборот, при полном освещении. Авиапассажиры сыпятся на головы невинных людей. Те, кто летит вниз, встречаются с теми, кто взлетает. Ад и рай переполнены. И все это на фоне невиданного урожая зерновых. И все это на фоне разгадки генома человека, планирования, лечения различных болезней, чтобы здоровыми наполнить падающие на город самолеты. Так что, как мы видим, цивилизация лечит и бережет всех. И человечество перестало совершенствоваться. Юный делает то, что плохо, потому что не понимает, а с возрастом он делает то же самое, но уже знает, что делать этого нельзя. Спасибо вам.
Я прошу прощения, я вас прерву, потому что к нам присоединились телезрители российского канала. Я хочу объяснить, что происходит, потому что, может, не все понимают. Это Жванецкий, это Красная площадь. Жванецкий на Красной площади, мне кажется, совершенно уникальная вещь. Не мне кажется, а так оно и есть на самом деле. И сегодня мы будем слушать то, что написал Михаил Михайлович в самое последнее время, а потом отправимся в Красное кресло и поговорим вообще о каких-то событиях в стране, обо всем о том, о чем захочет говорить Михаил Михайлович. Я прошу прощения, что я вас прервал. Пожалуйста.
Да, конечно. Андрей, тут единственное, что иногда, тут не все может быть самое. В последнее время я все-таки пытаюсь остаться честным человеком в наше бурное время. Это нелегко, но все-таки, Кто что откладывает на старость, пишу я. Кто деньги в чулках, кто камни в почках, кто соль в суставах, кто сахар в крови. Я бы держал деньги в детях, камни в женах, мелкие радости в друзьях, крупные радости в книгах, очень больших и очень сберегательных. Приятно читать. Я сегодня долго читать не буду, мы будем еще беседовать. Это я пока немножко. Мы надеемся, что эти появления могут быть регулярными. Вот только что перестали мучиться, как снова мучиться начали. Какая жизнь была? Все мы думаем иногда. Вот какая жизнь была? Были санатории, была медицина, но не было лекарств, не было магазинов. Сейчас есть лекарства, но нет медицины. Есть магазины, но нет санаториев. Есть поездки, но нет пайков. Вот беда. Вот так мы и мечемся между Басковым и Киркоровым. У одного есть голос, у другого слух. И мы бегаем туда-сюда и думаем, как бы их соединить. И верим кандидату, который говорит, вот выберите меня, я вам их соединю. И ведь выберем. Я нас обожаю. Наша жизнь. Склочность – норма, деликатность – исключение. Дождь – норма, солнечный день – исключение. Отсутствие денег – норма, присутствие – исключение. Бедность – черта характера. Хмурость, безответственность, пустые обещания – наша жизнь. Обязательность, доброжелательность – не наша жизнь. Хамство и вранье – нормальный разговор. Тоска, подавленность, недовольство – с нами как фигура и национальность. Здоровье – исключение, болезнь – норма. Попадание в больницу – правило, выход из нее – исключение. Поймешь и будешь счастлив, а я неподалеку.
Михаил Михайлович, это еще не все. Мы поговорим немножко, потом Михаил Михайлович вернется к микрофону и еще что-нибудь почитает. Михаил Михайлович, вот я когда слушал ваши рассказы, мне показалось, что вот эти очень веселые рассказы, очень смешные, как всегда у вас, они выдают какое-то ваше очень грустное состояние. Это действительно так? Вам как-то грустно? Или просто такие рассказы?
Вы знаете, ну я всегда так пишу. Мне всегда грустно. Мне никогда не весело. Просто вот люди, которые слушают это, смеются. Но я это не планирую. Я потом, когда стал понимать, что это может вызвать смех, я уже могу писать на свой собственный заказ что-нибудь. Но в принципе я никогда не писал смешно специально.
Вам кажется, что хороший юмор всегда рождается от печали?
Да. Вот вы прекрасно это спросили. Он все-таки всегда рождается от печали. Я даже не знал. Хороший юмор... Но дело не в юморе, дело в мысли, которая вызывает смех. Мысль, она все равно будет переводиться, она будет жить, она высказанная не умрет. Когда-то сказал, прошу прощения, я не хочу говорить, я сказал. Но где-то было высказано, почему мы так любим немцев? Потому что мы всегда их побеждали. Я слышу, сейчас президент наш в Веймаре повторяет, он говорит, у нас нет комплекса, у нас с немцами всегда было такие хорошие взаимоотношения, мы их любим. Конечно, мы их любим.
А как вам кажется, если президент слушает Жванецкого и повторяет, это же хороший признак?
Я не знаю, повторяет ли он меня, может, ему тоже. Но это мысль.
Не, ну это же хорошо, когда к президенту приходят в голову те же мысли, что и Жванецкому. Это первый раз такой. Да. Но на Красной площади хочется говорить про президента, про... Вот.
Да, ну я, вы знаете, думаю, власть – это состояние временное, это не состояние души. Может быть, кто-то это очень стремится к этому, но потом, сойдя вниз, часто превращается в нормального человека. А иногда сидит на пенсии, как мы видим, бывших членов Политбюро, не в силах понять ничего, сидит в бывшем кабинете, бывший человек на пенсии и не превращается ни во что. Он такой, каким он был. Это же... Глубокое, тяжелое хамство внутри. Глубокое и тяжелое. С помощью этого он выходил наверх. Это же полное отсутствие юмора внутри. И вот это сидение у себя дома, как в кабинете. И жена, глядящая на него с легким отвращением.
А когда человек поднимается наверх, он может остаться человеком, войдя во власть?
Вы знаете, да. Сейчас все-таки ввиду сменяемости... Все-таки начальство вынуждено оставаться людьми.
Вы знаете, я хочу обратиться к зрителям. Вы, наверное, знаете, что мы давали телефоны, по которым можно сюда звонить. Несколько звонков, немало звонков было в интернете записано нами. Сейчас у нас есть первый звонок. Это, по-моему, редчайший случай, когда люди звонят на Красную площадь. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Алло.
Господи.
Алло.
Здравствуйте.
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 Я дозвонилась вам из Воронежа. Очень рада вас видеть и слышать. Спасибо вам за выступление. Хочу задать такой вопрос. В «Коммерсанте» был такой опрос. В чем сегодня мужество писателя? Очень хотелось бы ваше мнение услышать.
Понятно, спасибо.
В чем сегодня мужество писателя? Вот
Очень обидно, это я обращаюсь ко всем, что писателя и считают, и вынуждают быть мужественным человеком. Это не та порода. Он конечно, по возможности он должен быть мужественным. Но чаще всего он просто не может... То, что он пишет, это пишет его талант. И если он что-то чувствует, он это будет писать. А талант... А чем отличается от бездарного? Таланту не плати, он будет писать. Бездарному не плати, он прекращает. То есть кончаются деньги, кончается письмо у бездарного человека. А этому не плати, все равно будет писать. Талантливый хирург, он будет оперировать, даже если ему не платить, и будет хорошо это делать. Но я думаю, что мужество писателей говорит то, что думаешь, и то, что хочешь. Делай то, что хочешь, и пиши то, что думаешь. А дальше все увидят, это мужественное или нет.
Сейчас юмористические передачи, так их условно будем называть, на телевидении, они имеют самый высокий рейтинг, тем не менее.
Да.
Вот как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому тяжеловато. Плохо я отношусь к этому. Мне неудобно говорить. Это ребята из моего цеха. Говорить об этом просто неудобно, просто некрасиво. Я поэтому без фамилии буду говорить. Когда власть на телевидении взяли молодые люди, власть на телевидении – это власть над страной, практически. Ее взяли молодые люди. Руководители каналов, помните, они были все. Сейчас так вот немножко, но это были молодые люди. И все мы думали, как вообще все мы думали. Мы все думали. Не давайте мне только дергаться и кричать.
Очень хорошо.
Все мы думали, что это пойдет, что взяли. Наконец-то власть. Был Лапин, а тут взяли молодые люди власть. И вот пойдет. Не пошло. Не пошло. Потому что я не говорю о руководителях каналов. Я говорю о том, что молодыми можно быть, дебилами не надо быть. Не надо быть тупыми. Схватит уже. Теперь мы поняли, что дело не в молодости. Что с юмор... Это, конечно, свойство молодости, потому что ты на все реагируешь весело, ты на все реагируешь остроумно, но все-таки в основе, о чем мы говорили, должна лежать печаль, либо забота, либо беспокойство. Хотя бы беспокойство. Тогда это юмор, тогда за этим стоит какая-то мысль. Если не стоит мысли, нет беспокойства, нет защиты этого и нападения на этого. Чтобы нападать на этого, я должен защищать того. Я не могу просто так нападать. Это я говорю даже о сатире. Я должен кого-то защищать. Во имя чего? Я же не просто собака, привязанная к столбу посреди поля. У меня сзади амбар. У меня сзади то, что я охраняю. Может быть, человек, может быть, хозяйка беспомощная. И я ее охраняю. Я тогда лаю на это, пусть даже это поезд.
Как раз вот о заботе состоянием юмора решили делать на российском канале регулярную передачу Михаилу Михайловичу Жванецкому. Нам кажется, что в этом смысле что-то может поменяться, потому что будут какие-то критерии другие. Ну, чтобы, собственно говоря, вы это сейчас прекрасно видите. А я вас хотел спросить, раз говорили про молодежь, ваше отношение к молодежи современной? Радует,
огорчает? Прекрасное отношение, я просто не могу понять. Например, вот такая передача, как «Большая стирка», этот несчастный ведущий там, который, он в основном... Если где-то пошлость встречать, то у него. Люди сидят нормальные, говорят, ну, вот как-то так говорят, вот знаете, я любила. А вы с ним спали? Она говорит, да, ну мы любили друг друга. Спали сразу. Она говорит, ну мы любили. А когда легли? Как говорит мой друг Матвей Гонопольский, в аспекте койки. Можете что-нибудь рассказать? Вот все в аспекте койки. Причем нормальный, здоровый, молодой человек. Ну, чувствуется, что рейтинг, тут у него в душе, если я не скажу, а как, ты девственница, не девственница? Вы девственница? Вот так это вот. Сразу понимаете, что поднимается рейтинг где-то там, вот, в каких-то местах. И мне его жалко. Он вынужден это спрашивать, а может и не вынужден, он постепенно втянулся, и начинается, вот появляется вот это от ведущих. От ведущих. Не от публики в зале, которая собирается. Сидят люди нормальные, сравнительно воспитанные, немножко начитанные, немножко обученные в школе. И вот ведущий, у которого на лице ну просто болезненный интерес к происходящему. Все.
Я хочу спросить у сидящих здесь, не хочешь называть зрителей, но вот все, кто тут сидит. Если у вас есть вопросы сейчас какие-то, вы поднимите руки, и вы можете их задать. Вот там только у кого микрофон, я не знаю, кто у нас микрофон.
Вы часто выступаете за границей перед русскоязычной аудиторией. Скажите, а вот у этих людей со временем меняется восприятие юмора?
Нет, нет. За границей, в общем, собирается хорошая аудитория. Там приходят люди, уже сейчас приходят такого возраста, ну, то есть сбежавшие отсюда программисты. Вот те почтовые ящики, которые здесь были главными в определении качества литературы, песни, монолога, юмора, Райкина, Высоцкого, они там, не все, но многие там, и когда ты выходишь туда, там выходишь на сцену, ты как будто попадаешь в атмосферу того почтового ящика. Черноголовки, Пущино, вот там сидят эти люди. Под Сан-Франциско, там вот эта силиконовая долина, Поло-Альто. Ну, просто потрясающая публика. Вот это, которая с полуслова на знаки препинания реагирует. Вот, вот это такая публика, и ты понимаешь, туда они делись, и ты понимаешь, что ты опять с ними, и они опять с тобой. И главное, что огромное уважение к нам я испытываю, которые вот смогли таких людей туда доставить.
Вот что было в то время, когда появлялись Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Соснора? Почему тогда получались такие великие стихи, а сейчас не получаются?
Вот что было в то время, как мне кажется? Мне кажется, что в то время, почему мы вспоминаем иногда с болью, иногда так тепло, иногда нам кажется, что там главное... А сейчас не главное, потому что мы там, благодаря усилиям советской власти, сосредотачивались на работе. Советская власть умела так построить процесс, что нас ничто не отвлекало. Ни еда, ни одежда, ни жилье. У всех было, примерно на всех надето было то же самое, ели все то же самое, жили в одинаковых. И так получалось, как в лагере концентрационном, как в тюрьме. Вот работа и дом, и трамвай. И переезжая из дома на работу, ты сосредотачивался на работе. Вот работа была главная. Успеха в работе, счастье в личной жизни. Это было все. Больше ничего не было третьего. Никаких поездок, ничего. Счастье в личной жизни, если есть жена, может, я сяду опять. Но мне так кажется. И успехи вот в работе. Поэтому в этом институте собирались люди. Это было место отдыха от советской власти. Там была партийная организация, все. Я помню, когда я попал впервые на Северный полюс, просто концертик был там. Я видел людей, которые сбежали от советской власти туда. Они честно бурили, честно лед высверливали, были гидрологами, прослушивали американские атомные подводные лодки. Они все делали честно. Но это был способ убежать от этой жизни и сосредоточиться в работе. Евгений Григорьевич, вы что-то хотели просить и спросить?
Да, вот я просто хотел бы напомнить, что вопрос вам был задан. Почему, в силу каких причин, вот эти 60-е годы или конец 50-х был временем таких ярких поэтических дарований? Какой-то был секрет в этом времени, наверное, может быть, мы проснулись после сталинской зимы и проклюнулись такие вот цветочки прекрасной поэзии. А может быть так?
Это... Может быть и нет. А может быть так, что только раскрыв книгу в метро, можно было уйти из этого метро, хотя метро было чистым, только раскрыв книгу, можно было уйти в ту жизнь, о которой ты мечтал, только посмотрев фильм «Серенада солнечной долины», ты мог увидеть эту жизнь, и раскрыв журнал «Иностранная литература», ты мог жить другой жизнью, и раскрыв книгу, ты мог почувствовать талант. Мы тогда могли чувствовать талант. Сейчас, вы заметили, никто друг другу не звонит. Ты читал, ты смотрел, ты прочел новые стихи, Ахмадулин. У тебя есть эта книга? У тебя есть? Нет, не звоним. Потому что жизнь стала другой. Жизнь сейчас... Ну, может быть, она стала интересней. Может быть, она стала насыщенной, эта жизнь. Она не предполагает столько литературы. А тогда была настолько однообразной, что мы были все члены жюри. Мы все участвовали в создании этого, как читатели. Сейчас все в разброде. Раньше мы рыли одну огромную яму, которая называлась социализм. Так все вместе копали. А сейчас каждый роет свой отдельный ход. Если это сольется потом в яму общую. А может быть, и каждый так и будет жить в отдельной норе своей. Ну, за это и боролись. Спасибо.
Давайте послушаем звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Иван Михайлович.
Да.
Вас приветствует в моем городе Волгоград. Вы знаете, у меня сразу несколько вопросов к вам. Первый вопрос. Как вы относитесь к планированной реформе Русского? И следующий за ним. Лично вы стали бы писать «прошу» через «у»? Может быть, принять орфографическую конституцию, чтобы совсем не забыть, что такое русский язык? Ответьте, пожалуйста.
Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, что касается меня, единственное, что, я думаю, мы все от этого страдаем, вот, может быть, я лично отменил бы, начиная с 5 класса, вам уже это нравится, я бы отменил, вот, 2Н, 1Н, там, черт его знает, непонятно, серебряный, оловянный, деревянный, мы пишем, или 2Н, вот это забывается с возрастом, к чертовой матери, невозможно. Всюду 2Н, чтобы никто не ошибался. Всюду 2Н, и все. Чтобы мы перестали думать над прописанием и начинали думать над сутью.
Михаил Михайлович, сидя в центре Москвы, в центре страны, я не могу не спросить у вас в целом, какая вам кажется сейчас атмосфера в России? Вот в целом, как она характеризуется для вас?
Я так скажу, что народ заметно погрустнел от стабильности. Как мне кажется. Вот что-то стабильность на наших братьев, и которые я из себя причисляю, на наших русских братьев, россиян, производит гнетущее впечатление. Тоже очень было весело вот во время предыдущего президентства, и парламент был буйный, как просто бодега, и, в общем, руководство страны было часто сменяемое. То есть можно было просто сидеть в кресле и наслаждаться этой переменной все время обстановки в правительстве и в Думе. Все это было, я думаю, лучшее зрелище. Сейчас какая-то... Получается, ну явно мы чувствуем, что жизнь становится раз стабильнее, так уже лучше. Это автоматически. Вот если только, какие бы правила ни были, но если они будут продолжаться, мы приспособимся, как коты. Какая-то часть населения вылезла из тени, какая-то часть. Кто-то доверяет, кто-то доверяет правительству власти. Уже кто-то доверяет.
А вы доверяете правительству власти?
Вы знаете, что касается меня, то я могу сказать, что я вообще в правительстве вижу людей более прогрессивных вот сейчас, в это время перестроечное, чем в народе. Потому что вот, я когда обращаюсь к народу, вот в чем мужество писателя, это поливать нижних сейчас. С криком, ребята, да вот же вам же, ну все-таки, ну надо же поддержать, ну хотят-то вроде как лучше, ну как бы, ну я понимаю, что много нищеты, беды и все такое, но ведь явно что-то, ну какой-то путь наметился, ну мы же-то явно, явно, налоги, там, и что-то для малого бизнеса, даже я понимаю, что-то это делать, ну явно же что-то делается, ну ребят, ну надо поддержать, надо улыбнуться, перестать быть хмурыми, хотя мы ходим все, опустив руки, и вот эта стабильность заела, и понять ничего не понимаем, ну мы и тогда ничего не понимали, нас тогда просто крупно надували, а сейчас, мне кажется, не надувает, просто иногда беспомощно не знает, что делать, но, по крайней мере, крупно, как тогда, не надувает. Это оптимистично. Кроме того, ты всегда можешь собрать вещи и слинять. И попробовать, как там. И там ты опять окунешься в то же самое, еще кроме того, что ты не знаешь языка, и вернешься сюда уже в других трусах и начнешь это, поливать опять родную власть. И это правильно. Видимо, взаимоотношения наши с властью будут всегда такие вот.
Есть еще вопросы, потому что мы уже будем заканчивать, пожалуйста.
Михаил Михайлович, я хотела вот вас спросить, как вы относитесь к этому беспределу, который творится сейчас по утрам на дорогах города Москвы, когда народ едет на работу, а в результате того, что сотрудники милиции устраивают проверки машин, наличие государственных знаков, мигалок, народ попадает просто в пробки. Все равно через какой-то промежуток времени люди опять платят эти штрафы, вешают обратно мигалки, знаки и едут дальше.
Да. Я думаю, что вот ваше выступление и должно прозвучать. Мой ответ здесь ничего не значит и не может ничего значить. Вы абсолютно все сказали сами. Не знаю. Тут где-то я уже, мои мозги, моя сообразительность, чтобы сейчас мигом сообразить, не знаю, я иногда думаю, может быть, благодаря взяткам и жизнь меняется к лучшему. Если они исчезнут, может быть, это все остановится, и не будет строиться ничего, и машины не будут покупаться, и не будет вот этих пробок не будет. И я думаю, что это подписать ничего будет невозможно. Может быть, я уже так думаю, может быть, благодаря этому так много строится под Москвой, такие коттеджи вырастают. Да пусть они вырастают, это же красота. Может быть, вот эта продажность и есть тот путь пока. Эта страна очень опасная. Здесь, помню, когда был процесс над магазином «Океан», то и люди в Одессе садились в тюрягу просто по другим причинам. Просто потому, что вдруг опускалась лапа государства. Нужно было наказать. И все, там. Поэтому, может быть, надо осторожнее относиться к этому.
Можно я сразу и задам?
Задайте.
Михаил Михайлович, как мэтр, вы могли поддержать, конечно, молодых, талантливых ребят, юмористов, и создать вокруг себя такое же гнездо, такую могучую кучку? Почему?
Нет у меня преподавательские жилки. У меня нету этого. Второе, не могу объяснить, что такое талант. А если его нет, как объяснишь? Не могу объяснить, что такое душа. А если ее нет, как это объяснишь? Поэтому собирать людей и обучать этим вещам я еще не умею. Я не могу, потому что я сам не знаю. Это все зависит от мышления. От такого мышления, от парадоксальности. Очень трудно. И собирать отдельно юмористов просто нельзя. Это не род деятельности.
Михаил, можно вопрос, да? Вы сейчас замечательно...
Это будет последний вопрос.
Да, вы сейчас замечательно говорили о пользе взяток. Михаил Иванович, может обозначить, как вот нам скинуться и кому дать одну большую взятку, чтобы наконец как-то жизнь успокоилась и переменилась?
Скиньтесь, дайте мне, и я скажу, что жизнь переменилась.
Нет, вы же скажете.
Я-то скажу, я за хорошую сумму я-то скажу.
Я думаю, Михаил Михайлович, вы даже бесплатно скажете, понимаете?
Я и бесплатно скажу, конечно.
А как насчет адреса?
А почему
придумайте адрес?
Что мы очень долго мучаемся? Не так уж мы долго мучаемся.
Нет, ну долго.
Давно. 13-14, не так много. Это для жизни одного человека долго. Так, мне кажется, не очень.
Хотел сказать несколько слов еще. Во-первых, хочу поблагодарить Боско де Челезе и Михаила Кусневича, который нас вот приютил в этом замечательном месте, благодаря чему Михаил Михайлович Жванецкий выступил на Красной площади. Я чрезвычайно благодарен вам, потому что вы же на самом деле дежурный по стране всегда. Это же только мы сейчас так... Вот если был в этой стране какой-то дежурный, это всегда были вы. Мы должны заканчивать передачу, но прежде чем вы увидите финальные титры, прежде чем мы с вами прощаемся окончательно, я бы хотел, Михаил Михайлович, чтобы вы опять прошли к микрофону и что-нибудь еще прочитали.
Вот не так давно, несколько дней назад, был юбилей Белый Ахмадульный, просто Белый, все знают, о ком идет речь. Это великая поэтесса. И, наверное, невзирая ни на что, для литературы это было великое время. И я хочу прочесть то, что я посвятил этим людям, которые празднуют сегодня вот такой возраст. Ура, мы снова живы. Как в один день все становится желтым, я имею в виду природу, так в один день все становится белым. 60-летие пришло сразу, одно на всех. С деревьев посыпались все. 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го года рождения. Евтушенко, Вознесенский, Софи Лорен, Джин Лалабриджида, Бела, Захаров, Арканов. Теперь и не скажешь, как жизнь, старик. Это уже будет правда. Сынок, что слышно, сынок? Пожилые дети... Взрослые внуки, юные жены, прогулки вместо ходьбы, лекарства вместо вещей, палата вместо квартиры, мудрость вместо мозгов и очень здоровый образ жизни, пришедший на смену самой жизни. Я уже не говорю о работе с молодежью. Они нам как бы, и мы им как бы, у нас как бы есть что им рассказать, хотя они прекрасно все видят сами и больше боятся увольнения, чем наших воспоминаний. Да, мы боролись, нас запрещали. Это благодаря нам вы теперь... Не слушай, мальчик. Мы спасались. В юморе, мальчик, в юморе. Мы все ушли туда и там до сих пор. Поэтому нас не видно, мальчик. Мы все в намеках и междометиях. Многоточие нас, наш образ жизни. После того, как потребовалось говорить, бить и стрелять в лоб, мы стушевались. А где же второй план? А что за сказанным стоит? Ничего, объяснили нам, за ним стоит солдат. И мы стушевались, мальчик. Мы не умеем пить в зрительном зале, танцевать у сцены. А когда мы держали на плечах наших девочек, мы возбуждались и не видели ничего. Хотя там и видеть было нечего. В основном это были похороны. Спроси у любого из засыпавшихся юбиляров. Задай любимый вопрос журналистам. Что самого веселого у вас было в жизни? Тебе ответят: похороны членов политбюро. У этого поколения. Это было очень весело, красиво, непрерывно и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда. В 6 утра по всей стране звучала красивая музыка. А какие играли пианисты, мальчик. Мы не знали, в честь кого, но мы все подтягивались. Торжественно шли трамваи, отменялись концерты. Мы звонили пианистам: Володя Крайнев, со своими черными руками ты напоминаешь мне грифа над падалью. Но скажи, кто? Кто, Володя? Не знаю, говорил он, это старая запись. А мы гадали: Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вот в 12 часов торжественный, праздничный голос диктора. Вчера в 16 часов, после продолжительной и тяжелой болезни, Суслов. Тут его не было видно. Тут он таблетки на трибуне глотал. Тут он, сука, так плохо выглядел.